новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Расследование смерти предпринимательницы Веры Трифоновой в московском СИЗО. Обвинение в адрес нижегородского ОМОНа в пытках активистов антифашистского движения. Конфликт между Первым каналом и ВГТРК из-за показа интервью маршала Жукова. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Политика онлайн» и «История Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин пригрозил своим подчиненным уголовной ответственностью в связи с делом предпринимательницы Веры Трифоновой, которая умерла в следственном изоляторе «Матросская тишина» 30 апреля этого года. Бастрыкин получил начать служебную проверку заявления адвокатов Веры Трифоновой о бездействии работников СИЗО, знавших о тяжелой болезни подследственной, но не принявших необходимых мер, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Ряд увольнений в Следственном комитете при прокуратуре, связанных с делом Веры Трифоновой, последовал в первый же рабочий день после майских праздников. Жительница Химок, которую обвиняли в покушении на мошенничество, умерла в следственном изоляторе «Матросская тишина» 30 апреля. В СИЗО 53-летнюю Трифонову перевели из 20-й горбольницы с диагнозом сахарный диабет, диабетическая нефропатия и хроническая почечная недостаточность. Многочисленные обращения адвокатов и родственников Веры Трифоновой с просьбой решить вопрос об отмене содержания ее под стражей не были удовлетворены. В настоящее время адвокаты Трифоновой добиваются переквалификации уголовного дела в отношении следователя Сергея Пысина. Сейчас Пысина обвиняют по статье «халатность». Адвокаты настаивают на статье «злоупотребление служебным положением». По словам Владимира Жеребенкова, защищавшего Веру Трифонову, следователи оказывали давление и на медиков.
Я так понял, что они очень хорошо повлияли на главврача 20-й больницы. Вот есть уникальная справка, тоже на которую ссылается судья. Вот лечащий врач пишет, в настоящее время не может содержаться под стражей. Что пишет главврач? Вот рукой приписывать. Интересный документ. Вот прям сверху. Лечащий врач одной и начальник отделения. Может содержаться ФБУ 77-1 в СИН России по городу Москве. И замглавврача Тутанца.
По словам Владимира Жеребенкова, решение о продлении срока содержания под стражей его подзащитной выносила судья Одинцовского суда Ольга Макарова. Во вторник члены Общественной палаты России выступили с предложением лишить Макарову статуса судьи. Смерть в СИЗО в апреле Веры Трифоновой, а в ноябре прошлого года Сергея Магнитского могут стать не последними. Следующим в этом печальном списке может оказаться предприниматель и меценат Григорий Спектерс. Гражданин Латвии обвиняется по тяжким статьям, и при этом его история болезни не менее ужасающая, чем у Сергея Магнитского и Веры Трифоновой. Именно поэтому на пресс-конференции адвокат Спектерса Марина Русакова не скрывала, что обращается к журналистам за помощью, пока еще не поздно, помочь живому, но очень больному человеку.
Все возможные способы защиты и попытки чего-либо добиться, к сожалению, я должна расписаться просто в беспомощности. И сегодня я пришла сюда исключительно для того, чтобы обратиться за помощью. Потому что не в судебном порядке, а сегодня рассмотрение дела Спектерса находится в Останкинском суде, в производстве судьи Костюченко. Не в свете обращений и к первому лицу государства, и к чиновникам, и к председателю города, городского суда. К сожалению, результатов не дали. Могу сразу сказать, что дело в отношении Спектерса совершенно очевидно носит заказанный характер.
По словам Марины Русаковой, история ее подзащитного в случае трагического исхода может привести к громкому международному скандалу. Дело в том, что гражданин Латвии Григорий Спектерс был арестован в Нидерландах и экстрадирован по представлению российской стороны. Гарантии, которые давала российская генпрокуратура, зачитала сегодня адвокат Спектерса Марина Русакова.
Российская сторона в лице заместителя генерального прокурора господина Забарчука гарантировала, что в случае экстрадиции Спектерс не будет подвергнут пыткам, жестокому бесчеловечному обращению, будут соблюдены все международные права Спектерса в рамках международных конвенций. И крайне любопытная фраза, которая сегодня кажется мне просто издевательской, это пояснение стороне Нидерландов о том, что за деяния, которые инкриминируются Спектерсу, смертная казнь не предусмотрена. Это, собственно говоря, то, к чему сегодня фактически, без приговора суда, на верную и неминуемую смерть в настоящее время обречен мой подзащитный.
Тот же самый заместитель генпрокурора обнаружил в России всего лишь 3 области, где не соблюдаются права заключенных. Его заявление сегодня цитировал правозащитник, член общественной палаты Александр Брод.
Я могу привести слова заместителя генерального прокурора России, который уже здесь упоминался, господин Забарчук, заявил, что в ряде регионов страны не соблюдаются права заключенных на охрану здоровья и санитарные условия содержания. Тот так мягко сказал, в ряде регионов страны не соблюдаются. В медицинских учреждениях системы ФСИН, по его словам, медоборудование в плачевном состоянии, служит уже по 20-30 лет. В большинстве СИЗО современной медтехники вообще нет. Это зафиксировано в Архангельской, Владимирской, Смоленской. 3 области он нашел. По его словам, среди отбывающих наказаний люди в расцвете сил, многие из которых не доживают до своего освобождения или выходят на свободу инвалидами. И озвучена такая статистика, что в 2009 году в российских исправительных учреждениях умерло свыше 4000 человек, а в СИЗО более 500 человек. То есть, как бы тут не показаны причины смерти, но вполне очевидно, что и в том числе из-за пыток, из-за безобразных условий, из-за издевательств.
Правозащитники и общество потрясены случаями смертей в московских СИЗО, преданных широкой огласке. По словам Александра Брода, методы, которые применяются к заключенным, находятся за пределами правового поля.
Руководитель комиссии общественной палаты Анатолий Кучерена вчера выразил в прессе свое возмущение, свои соболезнования. Сказал, что направил запросы в Мосгорсуд, правоохранительные органы для того, чтобы были применены санкции в отношении судьи, в отношении следователей относительно того СИЗО, где она содержалась. Но даст ли это результаты и станет ли это гарантией, что подобные преступления не будут повторяться, у меня пока нет. Потому что действительно происходит саботирование решений президента, премьера, их выступлений, реформы правосудия, судебной системы, правоохранительных органов. Пока это только лишь красивые слова. На практике мы получаем ежедневные сообщения о пытках, издевательствах, безобразном содержании не только заключенных, но тех, кто подозревается, в отношении которых еще не вынесено судебное решение. И, как правило, следственные изоляторы превращаются просто в такую карательную машину для устранения неугодных людей по бизнесу, неугодных политиков, просто человека, который может кому-то не понравиться, и нужно его запрятать, применить к нему пытки, а он подпишет любые подложные бумаги.
Адвокат Веры Трифоновой Владимир Жеребенков называет смерть своей подзащитной системной ошибкой. Проблему не способны решить указания президента, увольнения и отставки чиновников. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Пиратов, захвативших российский танкер, Московский университет в Аденском заливе планируется доставить в Москву для проведения следствия и привлечения к уголовной ответственности. Версия взрыва или пожара на борту польского правительственного самолета, разбившегося под Смоленском, полностью исключена, сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны вне зависимости от их имущественного положения. Суд города Березники Пермского края принял решение об условно-досрочном освобождении псевдоцелителя Григория Гробового, осужденного за мошенничество. В Великобритании началось голосование на парламентских выборах. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Вот тема этой программы – кризис в Греции и основы еврозоны. Почему в Испании так бурно вспоминают 30-е годы? Новый курс изучения советских и постсоветских политических систем в Грузии. Программа «Время и мир» выйдет в эфире «Радио Свобода» в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Программа «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Сегодня его подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Здравствуйте, Дмитрий. Давайте сначала поговорим о статье вице-президента США Джозефа Байдена о будущем европейской безопасности.
Да, эта статья опубликована сегодня в «Нью-Йорк Таймс». Соединенным Штатам и Европе есть чем гордиться, отмечает Джозеф Байден. Мы создали самый успешный союз в истории, благодаря которому уже 60 лет в евроатлантическом регионе царит мир, а Европа стала флагманом демократии и процветания. Эти завоевания обеспечивают такие институты, как НАТО и ОБСЕ, которые теперь должны противостоять новым угрозам. Теперь мы должны вместе работать над расширением наших обязательств по взаимной прозрачности всех вооруженных сил, причем делать это в партнерстве с Россией. Соединенные Штаты будут исследовать взаимные ограничения на размеры и месторасположение обычных вооруженных сил. Следует сосредоточить усилия на противодействии новым и гибельным угрозам, таким как попадание оружия массового поражения в руки режимов-изгоев, террористические акты, спланированные теми, кто скрывается в пограничных районах Афганистана и Пакистана, кибератаки преступных сетей. И, наконец, требуется усовершенствовать механизм разрешения конфликтов, который позволил бы разрядить кризис прежде, чем начнется его эскалация, пишет Джозеф Байден, напоминая о российско-грузинском военном противостоянии в августе 2008 года. Дважды в прошлом веке Соединенные Штаты воевали в Европе, защищая европейцев, а затем поддерживали их во время холодной войны. Предстоит еще большая работа для того, чтобы создать полностью демократическую, безопасную, мирную и процветающую Европу, заключает вице-президент Соединенных Штатов.
Дмитрий, сейчас одна из главных международных тем – это беспорядки в Греции, где проходят массовые протесты против предложенного правительством плана жесткой бюджетной экономии. Что об этом пишут западные газеты?
Да, Валентин, репортажи из Афин на первых полосах европейских газет. Беспорядки в Греции, пишет британская Independent, подрывают надежды Европейского Союза совладать с худшим кризисом в его истории. После того, как канцлер Германии прямо признала, что речь идет о будущем Союзе, биржа дрогнули, и курс евро понесся вниз. Пока анархисты и коммунисты швыряли коктейли Молотова на улицы греческой столицы, инвесторы решили голосовать ногами, так что пострадали и европейские акции, и сама единая валюта. Три человека стали жертвами протестующих. Они погибли в пожаре в здании банка, подожженного недовольными, согласованными с МВФ и странами еврозоны мерами, предусматривающими сокращение расходов и увеличение налогов. «Все имеют право на протест», — сказал выступающий в парламенте премьер-министр Папандреу, но никто не имеет права на насилие, особенно на насилие, жертвами которого становятся наши соотечественники. Папандреу считает, что госслужащим придется смириться с тем, что их зарплаты и пенсии сократятся, а налоги снова вырастут. Но, пишет Independent, несмотря на жесткость риторики премьера и заверения, что он сможет поднять греческую экономику, в среду стало ясно, что власти не контролируют Афины. Само здание парламента оказалось в осаде. Демонстранты пытались прорваться сквозь кордон полиции и выгнать гвардейцев, охраняющих могилу неизвестного солдата перед парламентом. А сегодня в Греции бастуют банки. «Наша страна стоит на краю пропасти», — признал президент Карлос Папиолис. «Общая задача состоит в том, чтобы не сделать роковой шаг». Газеты цитируют главу Европейской комиссии по экономическим и финансовым вопросам Олли Риана, сказавшего, что пламя, разгорающееся в Греции, нужно погасить до тех пор, пока пожар не разгорелся и под угрозой не оказалась финансовая стабильность Европейского Союза. Об этом говорил и министр финансов Финляндии Юрке Кайтенен. «Наши экономики столь связаны, что проблемы могут перейти из одной страны в другую. Европейская комиссия предсказывает, что ВВП Греции сократится в следующем году на 3%, драматическое падение. Помощь Греции со стороны Союза в течение 3 лет составит 110 миллиардов евро, причем ожидается, что Германия предоставит более 22 миллиардов, а Франция более 16. Но ни ресурсы ЕС, ни ресурсы МВФ не смогут спасти все государства, которым угрожает судьба, движущаяся к банкротству Греции. Речь идет о Португалии, Ирландии, Испании и Италии. А политическое сопротивление в Германии обязательствам перед партнерами по ЕС может сделать невозможными дальнейшие попытки стабилизировать еврозону. В таком случае развал валютного союза всего лишь через 10 лет после его создания может стать вполне реальной перспективой, полагает Independent.
Спасибо, Дмитрий. Сегодняшний обзор западной прессы подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Продолжаем программу «Время свободы». Нижегородские активисты антифашистского движения заявили о фактах незаконных задержаний, допросов и пыток со стороны сотрудников ОМОНа и Центра по борьбе с экстремизмом. Активисты обратились за помощью к правозащитникам и намерены добиваться, по меньшей мере, увольнения оперативников. О нижегородском происшествии уже известно уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину. С подробностями об этом деле корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Во время первомайских праздников в Нижнем Новгороде, в центре города, группа анархистов намеревалась принять участие в маевке левых движений. Как рассказал сегодня на пресс-конференции один из участников этой акции, активист Нижегородского молодежного правозащитного движения Олег Галявин, в центре города они хотели пройти со своими флагами и растяжками. Ни о каких политических заявлениях речь не шла. Однако присоединиться к марширующим им не позволил ОМОН, после чего все анархисты попали в отделение милиции, где подверглись допросу.
Массу допрашивали с большим количеством всяких оскорблений, унижений. Двух несовершеннолетних ребят сначала подвергли совершенно унизительному допросу, то есть читали их смски и требовали кого-то тоже сдать, расскажешь мне все, вот с такими фразами, что они хотели именно узнать, они даже не объясняли толком. При этом девушки пытались там задирать юбку несовершеннолетней, парню, так сказать, небольшими ударами били в солнечное сплетение, пытались так на них повоздействовать.
В это же время в Автозаводском районе Нижнего Новгорода группа антифашистов со стороны наблюдала за шествием активистов праворадикального движения против нелегальной иммиграции. При этом антифа не собиралась нападать на своих идеологических противников. По словам Владимира, молодого антифашиста, сразу после завершения правого марша их задержали ОМОНовцы. Вся группа попала в Автозаводское отделение милиции, где молодые люди, по их словам, подверглись пыткам и допросам.
Стали требовать пароль от электронной почты. Что я, естественно, ответил отказом. Вот сотрудникам центра это очень не понравилось. Мне на руки одели наручники за спину, крестили ноги и связали их так, чтобы коленки касались пола, связали спину, шею так, чтобы голова касалась пола. Затем отодвинули меня в угол, накрыли двумя бушлатами и на некоторое время вышли. Это было очень неприятно и больно. Там было очень душно, и я попытался хоть какими-то движениями скинуть бушлаты. Один из сотрудников вошел и увидел это, после чего он закинул бушлат обратно на меня, начал прыгать на голове, а потом они вдвоем сели на меня сверху. Через некоторое время я не выдержал и согласился назвать пароль от почты.
Анархисты и антифашисты уже собирают заявление для возбуждения уголовного дела в отношении милиционеров. Хоть и били они нас профессионально, не оставляя синяков, хоть и зафиксировали мы побои поздно, все равно отступать мы не намерены, говорят молодые люди. Минимум мы хотим добиться увольнения всех, кто принимал участие в пытках и допросах. Никаких официальных комментариев о заявлениях антифашистов от правоохранительных органов Нижнего Новгорода нет. Согласно сообщению агентства НТА «Приволжье» от 4 мая, в ходе первомайских демонстраций нижегородские милиционеры задержали около двух десятков членов молодежного движения «Антифа», которые собирались принять участие в демонстрации. Задержанных доставили в отделение милиции номер 5, где их опросили, дактилоскопировали, проверили по картотекам, на некоторых составили протоколы об административном задержании и отпустили. Агентство ссылалось на собеседника из правоохранительных органов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас мы поговорим о новом повороте в судьбе скандально известного судна «Арктик Си». Напомню, что в прошлом году это транспортное судно загадочно исчезло, а потом было освобождено российскими военными моряками от неких захватчиков. Так вот, как стало известно, сейчас «Арктик Си» куплена канадской компанией Great Lakes Feeder Lines, ходит под флагом Барбадоса и скоро сменит название. Один из обвиняемых в пиратском захвате судна Андрей Лунев признал свою вину. 7 мая Мосгорсуд должен вынести ему приговор. Однако загадки «Арктик Си» не разгаданы, считают эксперты и исследователи. С ними беседовала корреспондент «Радио Свободы» Елена Власенко.
Сухогруз «Арктик Си» принадлежал компании «Soul Chart» со штаб-квартирой в Хельсинки. Ходил под флагом Мальты, а его экипаж состоял из 15 россиян. В июле прошлого года он перевозил древесину из финского порта Якобстад в алжирский порт Биджая. Однако по пути на него, согласно версии следствия, напали пираты, после чего связь с судном прервалась. Более чем через полмесяца корабль военно-морского флота России «Ладный» обнаружил сухогруз в 300 милях от Кабо-Верде, островного государства Западной Африки. На борту «Арктик-Си», кроме членов экипажа, находились 8 предположительных пиратов – граждан России, Эстонии и Латвии. Их взяли под стражу, и вскоре 7 из них было предъявлено обвинение в соучастии в преступлении по статьям пиратства и похищения человека, совершенное с применением насилия, оружия, организованной группой. 8-му было предъявлено обвинение в организации преступления. Все 8 человек обвинения в свой адрес до сих пор опровергали. Лишь на днях один из них признал свою вину и раскаялся в захвате судна. Мосгорсуд, как сообщает РИА Новости, должен огласить ему приговор 7 мая. Официальная версия следствия вызвала сомнения у прессы и экспертов. Самая популярная неофициальная версия – сухогруз перевозил ракеты для Ирана, а израильская разведка якобы попыталась этому препятствовать. Впрочем, это предположение до сих пор не подкреплено вескими доказательствами. Компания «Soulchart» владела сухогрузом «Арктик-Си» через компанию «Malta Arctic Sea Limited». 100% акций компании принадлежали «Soulchart». В сентябре директор «Soulchart» Виктор Матвеев разместил на сайте компании письмо, в котором заявил о банкротстве «Malta Arctic Sea Limited» и пожаловался на действия российских следователей. Главный редактор издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко первым сообщил о смене владельца сухогруза. Теперь «Арктик-Си» принадлежит канадской фирме «Great Lakes Feeder Lines». Михаил Войтенко предположил, что «Soulchart» пытается, продав «Арктик-Си», исправить свое финансовое положение. К расследованию так называемого дела «Арктик-Си» Михаил Войтенко относится скептически.
Я никогда не сомневался в том, что это был захват какой-то сторонней силой, заинтересованной в Грузии. Прикрытие было очень хорошим, лес из Северной Европы на Северную Африку. Кому-то это настолько сильно не понравилось, что провели вот эту операцию и прекратили эти перевозки. И, как всегда, шишки упали на перевозчика. Компания «Soulchart» не первая и не последняя. Это легкие деньги, большие, видимо. Если попадешься, друг, извини. Никто за тебя не заступится. Судно перевозило какие-то странные, подозрительные грузы секретным образом, прикрывая лесом.
История с «Арктик-Си» заставила Михаила Войтенко сменить место жительства. В сентябре прошлого года он переехал в Турцию, по его словам, из-за давления, которое на него оказывали некие чиновники. Сейчас Михаил Войтенко находится в Таиланде. Он сообщил, что испытывает финансовые трудности, но переезжать из Таиланда в ближайшее время не собирается. По данным Михаила Войтенко, «Арктик-Си» был продан за 2,3 миллиона долларов. Новый владелец сухогруза Алдерт Ван Ньюкуб, президент компании Great Lakes Feeder Lines, эту цифру назвал неверной.
Мы получили судно 15 апреля. Сумма в 2,3 миллиона долларов не соответствует действительности. Но истинную цифру я раскрыть не могу, поскольку это коммерческая тайна.
В Европе проходит совместное расследование Финляндии, Швеции, Мальты, Эстонии, Латвии, Литвы и Европейского полицейского ведомства Европола по делу о вымогательстве выкупа за «Арктик-Си». О ходе расследования рассказывает Мика Ихаксинен, детектив, старший инспектор финской полиции, который сейчас отвечает за финское расследование.
Нам не удалось поговорить с членами экипажа «Арктик-Си». Протоколы бесед с ними нам предоставила российская сторона. Что касается некоего тайного груза, на этом этапе расследования мы не нашли ни одного подтверждения тому, что секретный груз на судне был, и спекуляции о нем имеют основания. Расследование продолжается, и следующая встреча европейских следователей состоится в конце мая.
Сухогруз «Арктик-Си» был продан канадской компании и вскоре сменит свое название. Расследование обстоятельств его захвата продолжается. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Пиратов, захвативших российский танкер «Московский университет» в Аденском заливе, планируется доставить в Москву для проведения следствия и привлечения к уголовной ответственности. В четверг танкер с 28 россиянами на борту был освобожден кораблем «Маршал Шапошников». Версия взрыва или пожара на борту польского правительственного самолета, разбившегося под Смоленском, полностью исключена, сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка на встрече с делегацией Генеральной и Военной прокуратур Польши. В результате катастрофы погиб 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об обеспечении жильем ветеранам Великой Отечественной войны, вне зависимости от их имущественного положения. Суд города Березники Пермского края принял решение об условно-досрочном освобождении псевдоцелителя Григория Гробового, осужденного за мошенничество. Сын бывшего президента Киргизии Максим Бакиев и экс-глава службы государственной охраны Нурланбек Тимирбаев объявлены в международный розыск. Сам свергнутый президент Киргизии находится в Белоруссии. В Великобритании началось голосование на парламентских выборах. Накануне лидеры трех ведущих партий, лейбористской, консервативной и либерально-демократической, обратились к избирателям с последними предвыборными призывами. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир нашей радиостанции, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Валентин. Добрый вечер.
Как только что прозвучало в новостях, в Великобритании проходят выборы. Это главная тема сегодняшнего дня в наших информационных программах. Очевидно, эта тема будет и у вас.
Вы правы, Валентин, не покладая рук, прямо-таки я сегодня занимаюсь этой темой с утра и записал любопытное еще интервью с нашими коллегами Кириллом Кобриным и Натальей Голицыной, корреспондентом «Свободы» в Лондоне. Давайте прослушаем фрагмент небольшой, он связан с такими пикантными моментами избирательной кампании Британии. Наталья, такой немножко эмоциональный вопрос. Есть ощущение у вас, давно живущий в Лондоне, прекрасно знающий эту страну, того, что происходит что-то такое невероятно важное, или это всего лишь очередная предвыборная компания? Как британцы воспринимают то, что происходит у них дома?
Сейчас воспринимают очень серьезно. Я говорила со своими друзьями и знакомыми, говорила и с журналистами. Ситуация в Великобритании, все это знают, экономическая и финансовая, очень серьезная. Предположение о том, что активность избирателей будет выше 70%, она о многом говорит.
Британия — это страна старых демократических традиций, это монархия. Какую позицию двор занимает в этой связи? Как-то он участвует в этих вот политических схватках или нет?
Королева, конечно же, не голосует. Это противоречило бы Конституции, правда, неписанной, которая существует в Великобритании. Ну, все знают, что здесь все королевское, и правительство Ее Величества, и премьер-министр Ее Величества, и все остальное. Монарх должен оставаться нейтральным и не вмешиваться в политику. Понятно, что члены королевской семьи могут голосовать. Не голосуют члены Палаты Лордов. Маргарет Тэтчер проголосовать не сможет. Они не избираются сами и не имеют права голосовать. Единственные люди, которые могут теперь входить в парламент, вот сейчас, пока он закрыт, это именно члены Палаты Лордов, но они голосовать не могут.
Наталья Голицына, корреспондент Радио Свободы в Лондоне, внимательно следит за ходом парламентских выборов Великобритании. У Натальи будет продолжена сегодня рабочая смена, поскольку всю ночь, вероятно, ей придется следить за результатами голосования. К утру уже, Валентин, ожидается первый предварительный на результаты, и завтра, естественно, эта тема будет главной международной темой на волнах Радио Свобода. Среди других тем итогового выпуска программы «Время свободы» это несколько проблем, связанных с беспорядками, чинимыми сотрудниками правоохранительных органов различных. Это и милиция, и работники судов, и прокуратура. Поговорим об этом, например, сразу нескольких случаев. О борьбе с пиратством берегов Сомали и о развитии ситуации в Тбилиси. Вот после окончания вашей программы я буду записывать беседу с нашим корреспондентом в Тбилиси Георгием Кабаладзе, который сегодня весь день гулял по городу, смотрел за тем, как готовится оппозиция к очередному митингу. Вот таковы основные темы выпуска. Эфир, напомню, 20 часов 7 минут. Жду радиослушателей у своих приемников. Валентин.
Спасибо, Андрей. Вместе со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Между Первым каналом и Всероссийской государственной телерадиокомпанией произошел конфликт из-за показа архивного интервью маршала Георгия Жукова. Интервью было показано по Первому каналу в программе «Познер». После этого ВГТРК заявила, что приобрела права на эксклюзивный показ интервью и готовилась выпустить его в эфир 9 мая. Об этой ситуации мы говорим с телевизионным обозревателем «Радио Свобода» Анной Качкаевой. Она в прямом эфире. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Прежде всего, могу я попросить вас рассказать, что это за интервью?
У пленки этой драматическая судьба, она почти 40 лет пролежала в архивах, была сделана в 65-м году, когда отец Владимира Познера создал экспериментальную творческую киностудию, там, кстати, снималось «Белое солнце пустыни», и там же снимался документальный проект «Если дорог тебе твой дом», посвященный 25-летию битвы под Москвой. И давал интервью не только Жуков, но еще некоторое количество маршалов Великой Отечественной. Жуков давал интервью Симонову, И в этом интервью, в частности, говорил о том, что он не уверен был в том, в начале войны, что Москву удастся отстоять, и не без иронии рассказывал, как разыскивал Буденного, выслушивал вопросы Сталина о расположении войск, поскольку верховный главнокомандующий не ориентировался в происходящем. Естественно, что это интервью было приказано не просто вырезать из фильма, а вообще уничтожить. Когда картина вышла в 1967 году, то этого интервью не было, и тогда отец Владимира Познера, по сути дела, украл пленку и схоронил ее в архиве «Союз мультфильма», где она и пролежала до вот сегодняшнего, в общем, скандала. И несколько месяцев назад, как сказал мне Владимир Познер, они с младшим братом поехали в Красногорск, где сейчас находятся архивы «Союз мультфильма», для себя записали, попросили записать на DVD это интервью и вот эту документальную работу за деньги, такие услуги архив оказывает, и дома могли бы наслаждаться этим, но Познер показал этот DVD Эрнсту, руководителю Первому каналу, который, видимо, этим заинтересовался, и что уж там дальше произошло, не очень понятно, но, судя по всему, поскольку был эфирный вариант на Первом канале, значит, все-таки это была вполне официальная копия на профессиональном носителе. Одновременно канал «Культура», готовясь к 9 мая, не записал, а подготовил договор и заключил его об эксклюзивном праве трансляции, единственным для 9 мая, потому что сквозным сюжетом эфира на «Культуре» будет как раз встреча Симонова, сначала его знаменитые программы «Солдатские мемуары» телевизионные, а потом вот и должен быть, был показан этот интервью, оно и будет показано. И поэтому вот эта вот коллизия и возникла, и поэтому канал ВГТРК в лице Шумакова, видимо, попытался, канал «Культура», входящий в холдинг, попытался заявить о том, что будет подавать в суд, но вот уже все сейчас к концу дня разрешилось, и в суд никто не собирается подавать.
Спасибо, Анна. Напомню, что телевизионный обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева рассказывала о конфликте между Первым каналом и ВГТРК из-за показа архивного интервью маршала Георгия Жукова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и на очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Казус Петрика. Занимающийся проблемами экологии журналист Борис Жуков свою публикацию на сайте ежедневного журнала посвящает выводам комиссии во главе с академиком-секретарем отделения химии и наук о материалах Владимиром Тартаковским, которое исследовало так называемое «чудо-изобретение» Виктора Петрика. На внедрение этих изобретений планировалось использовать государственные средства, причем речь шла об очень значительных суммах. Однако уже давно специалисты пытались обратить внимание общественности на, мягко говоря, странную деятельность русского Леонардо, который пользуется покровительством «Единой России», является владельцем компании «Золотая формула». В конце концов, и была создана вышеупомянутая комиссия, не путать с комиссией по лженауке, а теперь заключение комиссии опубликовано на сайте Академии наук. Чтение документа оставляет впечатление чуть ли не нарочитого несоответствия формы и содержания, отмечает Борис Жуков.
По существу в нем говорится следующее. Во-первых, деятельность Петрика не имеет отношения к науке. Во-вторых, минимум два его изобретения, всего Петриком получено более 100 патентов в разных странах, однако на сегодняшний день из них поддерживаются лишь 38, противоречат законам природы. В-третьих, остальные изобретения основаны на давно и хорошо известных эффектах и по существу мало отличаются от решений, предложенных ранее другими авторами, причем не имеют выраженных технических или коммерческих преимуществ перед ними. Наконец, особо отмечено предложение использовать наноматериалы в фильтрах для очистки питьевой воды, то есть именно то, на что партия «Единая Россия» предлагает потратить триллионы бюджетных рублей. В имеющихся материалах даже не рассматривается вопрос о безопасности таких технологий для здоровья потребителей, в то время как по литературным данным эта безопасность как минимум не очевидна. Однако все эти убийственные выводы изложены поразительно деликатным слогом. Даже самый бескомпромиссный, совершенно однозначный тезис «деятельность господина В. и Петрика лежит не в сфере науки» тут же смягчается дипломатичным уточнением, а в сфере бизнеса и изобретательства. Отметившие это обстоятельство комментаторы склонны объяснять его давлением, оказывавшимся на академическую комиссию, либо со стороны руководства самой академии, которой все-таки неловко публично признавать, что ее члены и даже руководители публично одобряли заведомое шарлатанство, либо со стороны более высоких покровителей русского Леонардо.
Возможно, попытки давления с той или другой стороны в самом деле имели место, но думается, однако, что причина стилистической сдержанности итогового документа гораздо проще, считает Борис Жуков.
Накануне публикации окончательного заключения по русскоязычному интернету прошла скоординированная волна выступлений в защиту Петрика. В благосфере появился сам гонимый гений, если, конечно, блогер В. Петрик и В. И. Петрик в самом деле одно лицо. Со страниц только что заведенного блога он, в свою очередь, обратился с открытым письмом к президенту РАН Юрию Осипову. Пространно описав муки, которые он претерпел от академиков Эдуарда Круглякова и Евгения Александрова, и заодно выдвинув против обоих абсурдные обвинения, он в конце сообщил о своем намерении подать в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также иск об упущенной выгоде. И в связи с этим поинтересовался, действуют ли его обидчики от лица Российской Академии Наук или выступают исключительно как частные лица.
Скорее всего, это, конечно, блеф. Ни в какой суд Виктор Иванович, вероятно, не подаст. Во всяком случае, до сих пор все его угрозы такого рода оставались пустыми. А цель всей затеи с открытым письмом – припугнуть руководство Академии наук и заставить отмежеваться от собственной комиссии по противодействию лженауке. Но кто знает, задается вопросом Борис Жуков.
Что касается руководства Российской Академии Наук, до сих пор они, как ни странно, вели себя крайне достойно. То есть, значит, они создали эту комиссию. Ее выводы, хоть сформулированы достаточно мягко по форме, по существу абсолютно бескомпромиссны. Ну и, несмотря на то, что накануне публикации выводов комиссии Тартаковского на Академию явно оказывалось определенное давление, она, в общем-то, никак не отмежевалась от этих результатов. Вообще, собственно, реакции на такие угрожающие письма Петрика не было никакой вообще. Что касается самой идеи рассмотрения результатов фактической экспертизы, а комиссия Тартаковского была создана именно для экспертизы работ Петрика, так вот, если вообще будет создан прецедент судебного рассмотрения экспертизы как дело о защите чести, достоинства и деловой репутации, то на этом о независимой экспертизе, по крайней мере гласной, можно будет забыть. Потому что ни один эксперт не возьмется за работу, если после этого ему будет светить перспектива доказывать свою правоту в суде. То есть даже если он это сделает, это несколько месяцев мороки, нервотрепки. И самое главное, все это время он не будет знать, не заставит ли его расплачиваться за свои слова. Поскольку участие во всех экспертных комиссиях дело сугубо добровольное, то если это будет так, боюсь, что найти желающих будет трудно, потому что не все можно доказать. И, честно говоря, я надеюсь, что этого прецедента не будет, потому что иначе последствия будут гораздо хуже, чем просто то, что очередной шарлатан останется на плаву.
Казус Петрика. Публикация Бориса Жукова на сайте ежедневного журнала. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Пиратов, захвативших российские танкеры, Московский университет в Аденском заливе планируется доставить в Москву для проведения следствия и привлечения к уголовной ответственности. Версия взрыва или пожара на борту польского правительственного самолета, разбившегося под Смоленском, полностью исключена, сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны вне зависимости от их имущественного положения. Суд города Березники Пермского края принял решение условно-досрочно освободить псевдоцелителя Григория Гробового, осужденного за мошенничество. В Великобритании началось голосование на парламентских выборах. Лидеры Германии и Франции призвали к строгому соблюдению бюджетных правил еврозоны.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Arctic Sea уплывает в историю. Печально знаменитый корабль продан. Вопросы остаются.
Комментарии экспертов.
Дипломат Роберт Шчелт о новой концепции НАТО.
В блогах Свободы.
Секреты малой родины от писателя Игоря Померанцева.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Курс евро к доллару на международных торгах в четверг снижался до минимального более чем за год уровня на фоне развития кризиса в Греции и опасений его распространения на другие страны ЕС. Что стоит за этим? Локальные проблемы отдельных стран или системная слабость всей еврозоны? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Европейская валюта продолжает слабеть по отношению к ее основному конкуренту. В четверг в начале торгов ее курс падал ниже 1 доллара 27,5 центов за евро, обновив минимумы более чем годичной давности. При этом с начала года европейская валюта по отношению к американской подешевела более чем на 10%. Ускорившееся в последние недели ее падение, по мнению экспертов, прежде всего связано с проблемами греческой экономики. Говорит бывший заместитель председателя Центрального банка России, первый вице-президент Ассоциации региональных банков Александр Хандруев.
Я бы рассматривал текущую ситуацию, в частности в Греции, более широких позиций. Много говорилось о том, что, возможно, вторая волна кризиса, и мало кто ожидал, что она придет со стороны бюджетных дефицитов. Все те меры, причем меры беспрецедентные по поддержке финансового сектора, национальных экономик, которые были предприняты, они делались, конечно, в учете за счет налогоплательщиков. И бюджетные дефициты, которые выросли до 10% с лишним от ВВП. Это, конечно, гигантские цифры. И вполне понятно, что в слабом звене, а слабыми звеньями оказались страны, входящие в еврозону, это и произошло. Разрыв. Теперь требуется очень большое вливание, больше 100 миллиардов евро для того, чтобы восстановить платежеспособность греческой экономики. Другие страны, Португалия, Испания, Ирландия, тоже стоят под угрозой снижения кредитных рейтингов. Конечно, это проблема для стабильности еврозоны в целом.
Евросоюз и МВФ уже заявили о намерении предоставить Греции кредит в размере 110 миллиардов евро. Но поможет ли такая масштабная финансовая помощь решить проблемы экономики этой страны?
Здесь традиционно всегда было два лагеря – еврооптимисты и евроскептики. Так вот, евроскептики говорили, что прежде чем подходить к созданию единой валютной зоны, необходимо унифицировать бюджетную и налоговую систему. И этого не было сделано. И сейчас, по существу, Греция, получив помощь от Европейского Союза, от МВФ, ее правительство осталось как бы вот наедине со своим народом, который не хочет принимать те ограничения, которые накладываются на бюджетные расходы этой программы помощи. И здесь я готов провести аналогию между Россией и Грецией.
А в чем вы их видите?
Когда Россия после развала Советского Союза получала финансовую помощь МВФ на очень жестких условиях, я тогда работал в Центральном банке, мы действительно, я это хорошо знаю, в общем-то, делали все, чтобы выполнить эти требования. Здесь ситуация в Греции, она очень сложная, потому что для того, чтобы в конечном счете решить проблему бюджетного дефицита, надо пойти на сокращение бюджетных расходов, принять меры по увеличению доходной части бюджета, а самое главное, в конечном счете, это должно обязательно выразиться в повышении производительности, туда повышение эффективности экономики. А я не знаю, как можно будет эти проблемы решать, если население вместо того, чтобы идти на рабочие места, выходит на улицу.
Иначе говоря, на ваш взгляд, нынешние проблемы Евросоюза и, в частности, его еврозоны связаны не с трудностями отдельных стран, а со слабостью всей его системы.
Да, системной слабостью еврозоны, потому что при всем том, что в экономике Греции очень большие проблемы, если бы Греция не была бы членом еврозоны, а имела собственную валюту драхму, то произошло бы обесценение драхмы, усиление инфляции. Греция, безусловно, нуждалась бы в финансовой помощи и Европейского Союза, и МВФ. Но не было тех угроз, которые сейчас возникли для зоны евро в целом.
Но в чем основные причины этой системной слабости Европейского Союза?
С одной стороны, валютный союз, он был подготовлен всем ходом интеграционных процессов в Европе. С момента вот подписания Римского договора была проделана очень большая работа по гармонизации организации условий экономической и финансовой деятельности на территории Европейского Союза. Но, как показала жизнь, не было в полной мере обращено внимание на такую составляющую, как бюджетно-налоговая система. Здесь тоже должна была быть очень жесткая централизация. Но это означало бы как бы полную потерю суверенитета, в том числе и политического де-факто. То есть вот этот конфликт между однонациональной природой европейской валюты и национальными принципами регулирования налоговых и бюджетных процессов приводит к тому, что сейчас евро стоит, пожалуй, перед самым трудным испытанием в своей недолгой истории, 1999 года.
Ваш прогноз, как ситуация в еврозоне будет развиваться дальше? Сможет ли Евросоюз выдержать такое испытание?
Дело в том, что вот вся проблема в том, какую цену придется заплатить. Обратного хода нет. И европейцы должны, на мой взгляд, понимать, что уже отцеплять какие-то страны от евровалюты, ну, это означает признание поражения. Они на это не пойдут, и придется, конечно, финансово поддерживать эти страны, прежде всего Грецию, до, я считаю, победного конца. И надеяться на то, что ослабление евро сделает более конкурентоспособным экспорт, это поможет в восстановлении экономического роста, а когда будет восстановлен экономический рост, то, соответственно, и экономика страны сейчас собираться с кризиса, и это поможет евро восстановиться.
Это был бывший заместитель председателя Центрального банка России, первый вице-президент Ассоциации региональных банков Александр Хандруев.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. Радио «Свобода» продолжает цикл историй, посвященных общей теме окончания Второй мировой войны в Европе и восприятию тех самых разных событий военной поры в европейских странах сегодня. В военное время, в том числе в период немецкой оккупации, производство кино во Франции не останавливалось ни на один день. «Дети Райка» и «Вечерние посетители» Марселя Корне, «Вечное возвращение» Жана Делануа. Это название лишь нескольких известных кинофильмов, снятых при режиме Виши и в оккупированной немцами Франции с 1940 по 1944 годы. Как французские деятели кино работали при нацистах, как их профессиональную гражданскую позицию воспринимают потомки и о чем были их фильмы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Во время Второй мировой войны многие французские актеры и режиссеры, такие как Жан Габен, Жан Ренуар, Жюльен Дювивье, предпочли покинуть Францию и обосновались в США. Но большая часть осталась на побежденной родине. За 4 года немецкой оккупации во Франции вышло 220 полнометражных художественных фильмов. Из них 30 выпустила немецкая продюсерская компания «Континенталь», располагавшаяся в самом центре Парижа на Елисейских полях. Кто они, французы, снимавшие в те годы кино? Коллаборационисты или герои? На этот вопрос до сих пор ответить сложно, считает Жан-Пьер Бертран Магид, профессор истории кино в Институте Сорбонна, автор книг «Французское кино в эпоху Виши», «Французское кино в период оккупации», «Документалисты темных лет» и других.
Прежде всего, нужно вспомнить 1945 год и освобождение Франции. В тот момент кинокритики и сами деятели кино воздают должное французскому кинематографу во время оккупации. Все они подчеркивают, что людям, работавшим в эти годы, удалось избежать вербовки и со стороны режима Виши, и со стороны немцев. С другой стороны, идея коммунистов и людей из Комитета освобождения французского кино заключалась в том, чтобы поставить новое руководство, которое перечеркнуло бы то, что происходило при режиме Виши, и предложить новый кинематограф в рамках общей социальной революции. Все деятели кино, работавшие во времена оккупации, полагают, что они не грешили против своей совести и что им удалось избежать пропагандистских ловушек. Ни режим Виши, ни немцы не просили их снимать художественные фильмы с пропагандистскими целями, как это происходило в самой Германии, в Италии и в других странах.
О чем были эти фильмы?
Можно сказать, что была негласная договоренность не снимать кино о современности. Снимались бесконфликтные фильмы, предназначенные для широких слоев населения, комедии, историческое кино. Фильмы, вдохновленные довоенным американским кинематографом, это и мюзиклы, и детективы, фильмы категории «Б». Из 220 кинокартин, вышедших на экраны в годы оккупации, только 10 прямо или косвенно затрагивали современную эпоху. В этих фильмах показана консервативная Франция, которая уже появилась в кино в 30-х. Это работа, это семья, родина, культура. Это также упоминание славного прошлого Франции. В 30-х годах все эти темы уже существовали. Просто в то время они были не так заметны среди тысячи других фильмов. А в годы оккупации эти темы становятся единственно возможными. Героями этих фильмов были представители буржуазии. Буржуа являются иногда предметом социальной критики, как, например, в фильме «Неизвестные в доме» Анри Дюкуа. Но, тем не менее, они остаются гарантами порядка и общественных устоев. Критикуют злоупотребление алкоголем, разводы. Критикуют все те аспекты общества, которые, как считается, привели к моральной деградации, которая, в свою очередь, стала причиной нашего поражения в войне.
Существует миф так называемого «золотого века» французского кино в период оккупации. Как вы его объясняете?
Одна из причин появления этого мифа – практически полное отсутствие конкуренции со стороны американского кинематографа. Он был тогда запрещен. Поэтому показывали только французские картины, а до войны все было совсем не так. Что касается работавших в киноиндустрии людей, они занимали второстепенные должности в течение многих лет, а потом вдруг оказались на главных ролях. Это произошло потому, что многие эмигрировали. Евреям запретили работать в киноиндустрии в течение 4 лет. Таким образом, те, кто не оказались ни евреями, ни эмигрантами, поднялись очень быстро по социальной лестнице. Именно поэтому в те годы режиссер Клод Атан Лара, который, кстати говоря, был расистом и антисемитом, и написал еще в 30-х годах ряд довольно агрессивных статей и произнес как-то эту знаменитую фразу: «Наконец-то французы работают для французов».
Как вы можете объяснить то, что ни режим Виши, ни немцы не принуждали французских кинематографистов работать на немецкую пропаганду?
Дело в том, что с приходом к власти Гитлера в Германии в 1933 году все видные немецкие кинематографисты, которые в большинстве своем были евреями, покинули родину. Остались только люди, не блиставшие талантами, и поэтому немецкий кинематограф пользовался очень плохой репутацией до начала войны. Это было примитивное пропагандистское кино. Вот именно поэтому-то немцы и были заинтересованы в том, чтобы хотя бы французское кино оставалось качественным.
Это было мнение Жан-Пьера Бертран-Магита, профессора истории кино Института Сорбонна. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», тема которой «Как Вторая мировая сегодня воспринимается на Украине». В программе участвуют публицисты Вадим Скуратовский и Игорь Лосев. Ведет программу Виталий Портников. А в течение 3 последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.